Суббота, 30 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты». На своем месте программа «Книжное казино истории». Когда человечество переживает непростые времена, опускаются руки, увеличивается запрос на помощь высших сил. Кто-то в качестве посредника обращается к церкви, а кто-то идет к разным магам и чародеям. Но так или иначе все хотят волшебства, какого-то обыкновенного чуда. Так было, есть и будет. И поэтому я решил обратиться к этому сюжету «История магии», настоящая история магии, именно так называется книга, которая будет у нас сегодня в центре внимания. И сквозь мифы мы прорвемся, надеюсь, с помощью нашего гостя к фактам. Я с радостью приветствую в нашей студии, виртуальной студии, историка, кандидата философских наук, автора канала «Записки литературного редактора» в Дзене Марину Голубеву. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, я приветствую вас и всех слушателей.
Марина, давайте начнем с азов. Когда мы с вами сегодня будем говорить слово «магия», что мы будем иметь в виду?
Магия – это, во-первых, вера. Я бы даже сказала уверенность. Во что? Это вера в то, что можно воздействовать на окружающий мир с помощью различных методов и способов, с привлечением сверхъестественных сил. Вообще человек всегда воздействует на окружающий мир и всегда использует самые разные, наиболее подходящие способы. Магические методы, они отличаются от обычных именно тем, что используются сверхъестественные силы, которые не подчиняются законам нашего мира. Это силы, с точки зрения тех, кто верит в магию, это силы, которые связаны с иным миром, с другими нечеловеческими сущностями. Поэтому им законы нашего мира не писаны. То есть магия – это вера в способность воздействовать на окружающий мир с помощью сверхъестественных сил.
Из вашего ответа я понял, что действительно магия возникла как необходимость объяснения тех или иных явлений, попытка их обуздать. Значит ли это, что в древние времена, по сути, между магией, понятием магии и наука стоял знак вопроса, потому что сверхъестественное не воспринималось как что-то из иного мира, это было составляющего нашего мира?
Я бы сказала, что между магией и наукой в прошлом стоял не знак вопроса, а знак равенства.
Знак равенства, да. Некорректно выразился.
Многие, вот в книге у меня много места уделяется именно магии как науке. То есть это была строгая система методов, с помощью которых можно было добиться определенного результата. Люди верили, что добьются определенного результата с помощью этих сил. Иногда вера срабатывала, и человек получал, в какой-то степени облегчение. То есть психологический отклик был от того, что он сделал все возможное. Вот все возможное для того, чтобы, например, вызвать дождь. И если дождь не пошел, значит, сверхъестественные силы гневаются. То есть магия и была наукой, доступной немногим и требующей очень специфических знаний. В какой-то степени она и до сих пор остается именно такой наукой, если мы будем говорить о так называемых эзотерических знаниях или оккультных науках, и еще говорят, это же магия. И немножко вы начали с того, что человек использовал магию для достижения своих целей. Угу. Так же, как и наука.
В этом плане, да, получается действительно знак равенства. А если мы говорим о именно влиянии магии на науку с точки зрения Как это воспринимается сегодня? Потому что была алхимия, попытка создать философский камень, чтобы превращать те или иные предметы в золото. Была астрология, которая во многом стала предвестником астрономии. И было, назовем это, зельеварение, которое во многом стало предвестником будущей ботаники. И то есть действительно корни современной науки лежат, по сути, в том магическом, что использовали наши предки.
Ну да, совершенно верно, это так. Потому что началась история науки и вообще, скажем так, преобразование окружающего мира с практики. То есть сначала накапливали опыт, какие свойства, способы воздействия наиболее эффективны. Потом начали этот опыт обобщать. Получились знания, теоретические, как сейчас говорят, и многие из этих теоретических знаний, они были связаны со сверхъестественными силами, сверхъестественными сущностями. И все это было настолько переплетено, что вот подчас невозможно выделить вот это магия, а это вот наука. Вот вы упомянули зельеварение. Это очень хороший пример. Когда варили зелья, использовали естественные ингредиенты, да? То есть варили зелья из разных трав. Совокупность трав клалась там, клали в горшок, варили, и в это же время читали заклинания. Ну, условно как? Мы сейчас знаем, что пустырник понижает давление. Ну, если добавить еще кое-какие ингредиенты. И у человека в результате перестает болеть голова, если он употребляет вот настой пустырника или же отвар пустырника. Но если зельевар, ведьма, маг, ведун, знахарь в это время читает заклинание, наговаривает на зелье, то нельзя сказать, что больше влияет состав травы или то заклинание, которое он наговаривает. То есть вот в этом случае очень хорошо проследить связь науки и магии. То же самое можно сказать и о самых разных формах вербальной магии, то есть заклинаний. Это вообще очень интересная сфера такая. Ведь сейчас...
Я сразу уточню, этот вопрос примерно как, что было раньше, курица или яйцо, заклинание или ритуал?
Ну да. Да, можно и так сказать. Я думаю, что они были вместе. Хотя, возможно, ритуал возник раньше, если учесть, что все-таки нормальная речевая деятельность у человека появилась позднее, чем деятельность предметная. Вот если так рассматривать. Но вообще все ритуалы, как правило, сопровождались магическими формулами. И вот если мы будем говорить о вербальной магии, то насколько это соотносится с современным представлением о внушении, о самовнушении, о гипнозе? Прекрасно это соотносится. То есть если человек твердо верит в то, что ему говорит маг, то очень многое может произойти в его организме как раз в ту сторону, которую хочет маг. То есть мы же управляем своим организмом с помощью мозга. Мозг слышит слова, и он дает команду нашему органу. Вот я раньше студентам очень простой пример приводила, вот это. Я им начинала рассказывать о том, как я беру яркий желтый лимон, режу его на две половинки и от одной кусаю истекающий соком. Что мы чувствуем? Мы чувствуем чисто физиологическую реакцию слюноотделения. От чего? От того, что мы просто слышим слова. Слово вообще очень сильная штука. И этим пользовались, и были люди, которые умели этим пользоваться. Ну а что касается, например, алхимии и астрологии, ну, алхимия – это не только поиски философского камня.
Это самый популярный пример, скажем так.
Да, в ней много всего разного было. Но да, она легла в основу химии, потому что каких только смесей и ингредиентов не пробовали алхимики, чтобы добиться своих целей. Поэтому польза, безусловно, была. Так же, как и от астрологии. Другое дело, что связать судьбу человека с определенным положением небесных светил, ну, вряд ли это можно. Но люди в это верили, и иногда уверенность в том, что у тебя прекрасный гороскоп, и ты доживешь до 90 лет, этой уверенности достаточно, чтобы дожить до 90 лет. Вы согласны со мной?
Здесь я согласен, да. Тут уже область психологии подключается к изучению истории магии.
Я еще доцент психологии, наверное, поэтому так вот получилось.
А если говорить, вы сказали, что слово действительно имеет важную, решающую роль, а как обстояли дела с фиксацией вот этих формул заклинаний, когда еще не было письменности? Ведь магия – это что-то из древних времен, это из того, что было до нашей эры, когда письменность присутствовала, да, там, в Древнем Египте, Древней Греции, но ведь и до что-то было.
Ну, если не было письменности, то формулы заклинаний передавались из поколения в поколение, они не фиксировались. Другое дело, что у всех, ну или почти у всех, у многих народов была специальная сакральная письменность. Но здесь письменность возьмем в кавычки. То есть были знаки, которые с точки зрения людей обладали магической силой, и достаточно было нанести эти знаки на, допустим, оружие, чтобы победить всех врагов. У скандинавов очень хороший пример – это руны. Руническая магия – это основа вот скандинавской магии вообще, хотя там и вербальной было много, заклинаний всяких, песен, которые тоже обладали магической силой, и многие барды становились магами. Но, тем не менее, вот знаки, нанесенные на предмет, они тоже обладают магической силой, и они передают эту силу предмету. В это верили, да? И недаром же, например, в славянской традиции вся деревянная резьба домов, она изначально носила магический характер. Характер оберегов. Были знаки плодородия, знаки солнца, знаки воды, громовники, охраняющие дом от молнии. Люди в это верили и активно это использовали. Насколько это работало? Ну, по-разному, наверное, работало. Главное это здесь в том, что человеку становилось спокойнее. Ведь это очень тяжело жить, когда совершеннейшая безнадёга и понадеяться не на что. А тут вот, да, вот соткала женщина кушак с магическими обережными знаками. Подарила мужу, который уходит, ну, условно, на войну или в дорогу. И ей уже спокойнее. Она сделала все, что могла. Причем не только со знаками, но еще и наговоренными. Потому что ткали, всегда приговаривая определенные слова заклинания. А в христианские времена, в XIX веке, это тоже было, только использовали больше молитвы. Но это те же самые заклинания. То есть человеку было спокойнее, он чувствовал себя увереннее, а человек, уверенный в себе и в своей защите человек, он и действует более активно.
Все так, все так. И, как замечает наш зритель Михаил Слепокуров, самые сильные знаки – это дорожные. Вот такая вот…
Ну, безусловно, да. Да, под кирпич проедешь, кирпич на голову упадет однозначно.
Есть такое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях историк, кандидат философских наук Марина Голубева, и в центре внимания ее книга «Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и колеса года». Книга вышла в издательстве «Ман, Иванов и Фербер», и сегодня вот это предмет нашего обсуждения. Но если говорить об академичном пути изучения магии, то есть ли какая-то общепринятая классификация, скажем так, какие виды проявления магического существуют?
Есть такая классификация, и ее ввел известный ученый, исследователь магии и оккультизма XIX века Фрейзер. И до сих пор мы ее используемся. Он выделил два основных вида магии в зависимости от способа воздействия и конечного результата. Во-первых, это магия контагиозная. От слова «контакт». Контагиозная магия, она связана с уверенностью в том, что часть объекта и сам объект, они связаны. И если воздействовать на часть объекта магическим способом, то и на сам объект тоже будет воздействие. Ну вот, например, наши предки, славяне, они всегда сжигали стриженные волосы и ногти. Они не разбрасывались. Почему? Потому что достаточно колдуну получить человеческий волос, и он может сделать на него наговор, порчу. То есть заклинание, воздействующее на волос, оказывает влияние на человека. Или же, с другой стороны, вот как оберег работает. Например, в прошлом, ну, изрядно далеком прошлом, да, у русских была такая традиция, что родившуюся девочку заворачивали в материнскую сорочку, родившегося мальчика в отцовскую рубашку. Именно такую вот старую, изношенную, ну, во-первых, помягче пеленочка, все же лен не слишком такой комфортный материал. Но главное не это, для того, чтобы, во-первых, охранить, оберечь. То есть сила матери и сила отца будет действовать на ребенка вот через предмет. Во-вторых, чтобы ребенок, мальчик, вырос мальчиком. У него бы сформировались мужские качества, мужские достоинства. А девочка выросла бы девочкой, девушкой. Поэтому ее заворачивали в женскую сорочку. Вот так работает контагиозная магия. Угу. Через контакт, иногда очень опосредованный. Ну вот примером такой магии является вуду. Да? Когда лепили куклу, делали и наговаривали на эту куклу, то есть называли ее именем врага. И уже через воздействие на эту куклу воздействовали на человека. Это вот контагиозная магия. Другой вид магии, имитационная, тоже очень широко распространена, была и в прошлом, и, надо сказать, и сейчас тоже. Это суть этой магии в том, что воздействие, которое имитирует определенные процессы, оно и вызывает эти процессы. Ну вот в первобытном обществе очень распространенный был способ вызывания дождя, когда люди бегали, стучали палками по камням, палкой по палке, было металлическое что-то, стучали по металлу и поливали землю из сосудов с дырками, скажем так, да? То есть имитировали грозу, гром и имитировали дождь.
Знаете, я бы на месте дождя не пришел, потому что тогда подумал, что он уже здесь. Зачем, если гром и вода есть?
Ну, да, логично. А вот в Скандинавии колдуньи, они вызывали дождь, залезая на высокие камни или даже на деревья с мокрыми тряпками. И размахивая мокрыми тряпками, читали заклинания. Вот таким образом призывали дождь. Это имитационная магия. Есть, скажем так, более такие цивилизованные методы имитационной магии. Скажем так, перед экзаменом студент старается
не сглазить.
Не сглазить, вот да, заклинило. Вот, старается не то, что сам не сглазить, а старается, чтобы его не сглазить. То есть любое пожелание успеха вызывает какой ответ? К черту.
К черту, да. Тут у меня уже замкнуло.
К черту, да. Почему? Потому что с одной стороны, имитация какого-то процесса этот процесс вызывает, а с другой стороны, недобрая, нечистая сила на стороже. И она все время препятствует этой самой имитации. И если будет замечена магия имитационная, то обязательно вмешается какой-то бес, нечистый, черт, и помешает. Поэтому нужно заклинание, сбивающее с толку этого черта. То есть посылать человека к черту, и это, казалось бы, странно, да? Но на самом деле с точки зрения магии все нормально. То есть это сбивает самого черта с толку, и он перестает вмешиваться в процесс. Имитационная магия выражалась и в украшениях, орнаменте. Вот, например, на деревянных домах и до сих пор. Вот я сейчас живу в очень небольшом городке, симпатичном, у нас много деревянных домов. И есть так называемые причелины. Это конёк крыши. Обголовывается. И вот на этих причелинах очень часто изображали уголочки и дырочки. Это имитация дождя. То есть небесных вод, которые над всей землей и, соответственно, над домом, и когда надо, они проливаются дождем, необходимым для плодородия почв. Вот это вот тоже имитационная магия.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях историк, кандидат философских наук Марина Голубева. В центре внимания книга «Настоящая история магии». Сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашей трансляции. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Продолжение следует... Продолжается программа «Книжное казино истории» на канале «Дилетант». Напомню, меня зовут Никита Василенко, и сегодня у меня в гостях историк, кандидат философских наук Марина Голубева. Но прежде всего напомню вам, что проект «Живой гость» «Дилетант» некоммерческий, и поэтому всегда вы можете нас поддержать с помощью системы донатов, просто поставить лайки. И я всячески призываю ставить лайки к этому эфиру, потому что он уж очень интересный. И да, есть наш книжный интернет-магазин shop.diletant.media, где вы можете найти много разных лотов, и тоже я вас рекомендую. Вам рекомендую обратиться туда. shop.diletant.media. Это помогает проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант» существовать в наших YouTube-пространствах. А мы продолжаем наш разговор. Мы говорили о академической такой классификации магии, но есть еще менее академическое разделение на белую и черную магию. Вот оно откуда взялось? Когда это стало принято?
Ну, во-первых, если академическая, она существует вне времени и пространства, скажем так, то есть о какой бы сфере магии мы ни говорили или о каком бы народе мы ни говорили, там присутствует и контагиозная магия, и другой вид магии. А вот что касается имитационной, и вот что касается черной и белой, то это изобретение исключительно европейского средневековья. Во-первых, появилось это деление из-за того, что магией увлекались все, в том числе священнослужители. Среди людей более или менее интеллигентных было очень мало тех, кто, например, бы не интересовался алхимией или астрологией. И неизбежно появлялось вот такое вот противоречие. То есть человек, занимающийся магией, он противопоставляет себя Богу? Магия – это противно Богу или нет? И вот это вот деление на белую магию, которая дозволена, которая, скажем так, с благословения, с разрешения Бога, ангелов и так далее, и на черную, которая взывает к темным силам, к дьяволу, к чертям, бесам, к демонам, она, естественно, противна. Черных магов жгли. Ну, ведьм больше. Хотя грань, конечно, между черной и белой была очень незначительной, но тем не менее вот в эпоху Средневековья и названия были черной и белой магии особые. Была теургия от слова «тео» – «бог», то есть магия, которая использовала божественные силы. Это, соответственно, белые. А была гоэция, которая использовала силы демонов. И опять же, ведь католическая церковь против демонов ничего не имела. То есть она признавала их существование. И если ученый человек, так будем говорить, использовал демонов с пользой, то почему бы нет? И вот это противоречие как раз и привело к делению на черную и белую магию. У славян такого не было. То есть у нас не было черной и белой магии. Ну да, действительно, у нас были колдуны, которых можно назвать темными, вредоносными. Да. Но эти же колдуны одновременно были и знахарями. Они занимались гаданием, то есть предсказанием будущего, что как бы занимает пограничную такую вот позицию между черной и белой магией. У славян, у русских не было черной и белой магии еще и потому, что наши предки воспринимали магию как некий инструмент, с помощью которого можно воздействовать на окружающий мир и на других людей. А уж каким образом человек использует этот инструмент? Это как нож. Можно хлебушек порезать, можно человека зарезать. Так же и магия. Поэтому деления на черную и белую магию не было. Оно лишь немножко, так скажем, появилось в интеллигентных кругах, начиная с XVIII века, это в России я имею в виду. и то, ну вот, заимствованное от Западной Европы. А изначально нет, были волхвы, были колдуны. Колдуны заключали договор с тем, что мы сейчас называем нечистой силой, то есть с разными духами, природными духами, бесами. Это тоже славянское слово.
Это, скажем так, был договор о сотрудничестве.
Ну, условно, да, договор о сотрудничестве. Они получали колдуны слуг, вот этих бесов, которых могли нагружать. Ну, опять же, а что вот он будет делать, этот бес? Он будет человека другого, соседа, гнобить, или он будет землю пахать колдуну? То есть все зависит от самого человека, выбор пути. Вот.
И, я вспомнил, как кузнеца в акулу, черт, в Петербург доставлял.
Ну да, он и тоже использовался, да, совершенно верно. И такого вот в русской мифологии и в славянской вообще очень много. То есть даже более того, если человек подчинил себе демона, черта, беса, то это же очень хорошо. Это никогда никем не осуждалось. И даже более того, у нас были процессы над колдунами, были. Особенно много в 17 веке было. Но судил колдунов гражданский суд. И все судебные дела заводились по факту нанесения вреда. То есть колдуна судили не за колдовство, а за то, что он использует колдовство для нанесения вреда. То же самое и ведьм касалось. Ну, с ведьмами там интереснее еще история.
Они еще...
Ну, славянские ведьмы, они, как бы это правильнее выразиться, они редко бывали замужем. Но любили использовать мужиков по разным назначениям, мужчин. Они их привораживали, присушивали и заставляли, ну и в какой-то степени выполнять свои мужские обязанности по хозяйству и по дому, и просто катались на них верхом, опять же, Гоголя вспомним, Вия. Разумеется, подобная политика и тактика очень не нравилась женщинам, очень. Поэтому на ведьм чаще доносили. А так как женщина вообще болтлива и иногда не в тему, ко всему прочему, в прошлом женщины находились ну, в изрядно подчиненном положении, поэтому многие ведьмы, они сами на себя наговаривали. Вот я какая крутая, я сейчас вот всех вас здесь в собак превращу. И такие случаи были зафиксированы в XIX веке и неоднократно. Они описаны ну, исследователями магии, оккультизма, мифологии нашими отечественными именно XIX века. Поэтому ведьмы попадали в лапу, скажем так, правосудия чаще, чем колдуны, которые жили тихо, мирно, получали там доход за свое колдовство. Даже если их и обвиняли, например, в том, что они свадьбу в волков превратили, вот часто обвиняли колдунов за то, что их на свадьбу не пригласили, то эти обвинения ничем не подтверждены. То есть колдуны похитрее были, чем ведьмы. Но, опять же, это наша славянская традиция именно такая. То есть можно осудить человека, если доказать его вину. Да, осудили за то, что у человека нашли предметы, которые используют ведьмы-колдуны. Ну, вот есть так называемые наузы. То есть... Узелок, а в узелке завязано, например, сушеные змеиная голова, какая-то травка, какой-то песочек. Вот такие узелки использовали для колдовства, в основном для порчи. И если у человека будет найден такой узелок, то есть основания обвинить его в том, что он насылает на людей порчу. Но опять же, судили не за колдовство, а за то, что происходит после колдовства. То есть за злоумышление. Гадалок вообще не трогали, хотя они использовали магию очень активно. На Западе же ситуация была другая, но тут нужно отметить, что до XIV века ведьм не жукли. До XIV века. То есть все раннее средневековье. Церковь занималась в основном еретиками, то есть отступниками от канона христианского. А вот начиная с XIV века, когда, в общем-то, ведьм стало очень много, колдовство стало популярно, и колдунов много стало, колдовство стало очень популярно, католическая церковь, инквизиция обернулась к ведьмам.
Марина, а правильно я понимаю, что ведь и ученых жгли, и получается, что церковь боролась с магами и учеными примерно одинаковым способом. И более того, это связано с тем, что церковь, по сути, понимала, что теряет монополию на объяснение тех или иных явлений в природе, в мире и в жизни человека.
Ну, мы же ведь вот с вами в самом начале на этот вопрос уже обсудили. То есть между магией и наукой стоял знак равенства. Более того, сами ученые занимались магией. Вот у меня в книге есть история известного медика Парацельса. Он действительно известный медик, и он первый начал применять антисептики для того, чтобы не было заражения во время операций. И очень много он сделал для развития медицины. И тем не менее, он был еще и астрологом. И на полном серьезе утверждал, что невозможно начать лечение человека, если ты не знаешь, какой у него астрологический прогноз, какой у него гороскоп. Потому что выбор лечения зависит не только от болезни, но и от гороскопа. То есть разграничить, где тут наука, а где тут магия, было очень сложно. Поэтому ученых жгли так же, как у нас. Колдунов жгли не за магию, а за злоумышление, злой умысел. Также и на Западе колдунов, магов жгли не за магию, а за то, что они высказывают идеи, которые противны христианству. Также почему астрологов, ну не всех жгли, разные были, гороскопы интересовали священслужителей Папу Римского, но тем не менее, почему предосудительно было занятие астрологии? Потому что человек не может предвидеть жизнь другого человека, потому что это находится во власти Бога. То есть в результате, если мы пытаемся прогнозировать жизнь человека и составить гороскоп, мы, по сути дела, выступаем против Бога. То есть вот именно с этой точки зрения боролись с наукой. Именно с этой точки зрения. Тем более, что очень отличалось вот практические знания там, в кузнечном деле, например, в сельском хозяйстве, это наукой не считалось. А вот такие науки, как астрология, алхимия, демонология еще такая наука была. И вот тоже наука демонологии. Сочинения, трактаты о демонах писали и священники. А вот те, кто не только писал трактат о демонах, но и давал практическое руководство, как демона вызвать, вот это вот уже...
Это уже подсудное дело.
Да, это уже подсудное дело. Поэтому больше-то все равно ведьм жгли, чем ученых. Были, конечно, громкие процессы, но опять-таки в эпоху Возрождения, вот в XVI веке, но не раньше. И из всех таких вот громких процессов мы знаем только тот, что связан, например, с Галилео Галилеем, Джордано Бруно, Коперником. А остальные, ну, редко такое случалось, редко. Чаще всего астрологов активно использовали священнослужители для составления гороскопа.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Марина Голубева. В центре внимания книга «Настоящая история магии от ритуалов каменного века и друидов до алхимии и колеса года». Книга вышла издательства «Ман Иванов и Фербер». У нас совсем остается мало времени и так много незаданных вопросов. Но вот, Марина, хотелось узнать у вас уже не по истории магии, а вот лично ваше восприятие. Нет ли у вас, как у специалиста, как у историка магии, некой профдеформации, что, например, магия... Вот, магия у нас произошла на экране. Да, да. Сразу, как только пошли неудобные вопросы, третьи силы решили их...
Так еще раз повторите. Да, конечно, она разбирается в магии, наверное, не хуже,
чем... Но, тем не менее, я еще раз задам свой вопрос. Нет ли у вас вот некой продеформации, когда вы смотрите определенные обряды, ритуалы на экранах, когда это в кино показывают, и говорят, ну, не так было, не так, по-другому же надо было это все выставить, поставить?
Нет, у меня такой деформации нет, потому что художник, писатель, сценарист волен дофантазировать и додумать. Я больше вам скажу, у меня не зря называется канал «Записки литературного редактора». Я очень долго занималась литературной редактурой, сейчас практически нет. Работала в «Эксмо», с «Эксмо». Литературные редакторы редко работают в самом издательстве. И с «Альфа-книгой». И редактировала я фэнтези. Поэтому я очень миролюбиво отношусь к тому, что в кино или в книге описывают не так обряд. Разумеется, если это художественное произведение, если пытаются додумывать то, что мы не знаем о наших предках, а такое было и в XIX веке, то это нехорошо. Не сохранилась информация о многих, например, славянских богах и славянских обрядах религиозных. Ее просто не сохранилось. Ну, нет смысла ее додумывать. А что касается художественной литературы или художественных фильмов, да, ради бога.
А вообще, как сказывается на отношении к жизни? Нет ли у вас такого, что, наоборот, вы стали больше верить в чудеса или из серии «На волшебника надейся, а сам не плашай»?
Я очень давно увлекаюсь историей религии, историей магии и мифологии. Может быть, вы знаете, у меня вышла в том же мифе книга «Главная в истории мифологии». Вот такая вот книжечка. Симпатичная. Вот, я давно увлекаюсь, и когда-то со студенческих времен, еще, может быть, даже раньше, но жизнь меня увела немножко в сторону, а тут вот я вернулась к увлечению молодости. Так вот, я всегда увлекалась именно историей магии, магическими ритуалами и традициями разных народов. Я не увлекалась самой магией. Я абсолютно здравомыслящий человек, скажем так, можно даже сказать атеист, я не использую магию и не стремлюсь использовать магию в своих целях. Я просто признаю, что у магии была очень сильная психотерапевтическая функция. Она помогала человеку пережить трудные времена. Те же самые славяне, мы живем в зоне рискованного земледелия. И наши предки, посеяв что-то весной, вовсе не знали, что они уберут осенью. То помёрзнет, то помокнет, то ветрами выдует, то какой-нибудь жук сожрет. Так вот, на кого надеяться могли? На Бога. Но Бог далеко. А вот собственные магические ритуалы, которые они проводили, они давали, ну, хоть какую-то надежду. Плохо ли это? Нет, неплохо. А я не использую это просто по той причине, что я знаю механизм.
Марина Голубева у нас сегодня в гостях. Не знаю, как у вас, дорогие друзья, зрители и наши слушатели. У меня осталось еще много вопросов, поэтому я всех адресую к книге «Настоящая история магии от ритуалов каменного века и друидов до алхимии колеса года», которую написала наша сегодняшняя гостья Марина Голубева. И там, я надеюсь, вы, как и я, найдете и ответы на другие вопросы. А сейчас у нас уже все, время подошло к концу. Марина, спасибо вам большое, что нашли время. Надеюсь, до новых встреч. И спасибо за то, что вот все разложили по полочкам об истории магии.
И вам спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием вспомнила эту книгу, которая была написана изрядно уже давно, ну как где-то, наверное, больше полугода. А в начале лета выходит «Славянская магия».
Ждем. В том числе в гостях с этой книгой у нас книжное казино «История». А сейчас я готовлюсь передать слово Николаю Александрову с его рубрикой «Книжечки». Вот-вот Николай к нам подключится. Напомню, что главное топливо эфиров – это лайки, поэтому с каждого магла и волшебника по лайку или поделитесь этой трансляцией с друзьями, потому что действительно очень интересно. Ну а сейчас к нам в эфир врывается, буквально прорывает все стены и преграды и сквозь пространство Николай Александров. Я рад приветствовать своего коллегу в виртуальной студии. Николай, добрый день.
Никита, добрый день. Да, действительно, как-то довольно давно мы не встречались, и многие события, к сожалению, не слишком радостные, отвлекали нас. И сегодня мне хотелось начать вот с чего, прежде чем поговорить о книгах, если я успею. Мы, в общем, действительно представляем книжки. Ну, разумеется, теперь уже не только книжки, а тексты, потому что очень часто речь идет о тех изданиях, которые можно найти в интернете. И я хотел бы обратить внимание наших слушателей на такой, на текст довольно известного журналиста Шуры Буртина, который пишет по самым разным вопросам. И, разумеется, откликается на разные темы, но это не вполне ординарная журналистика, потому что, как правило, те материалы, те тексты, которые мы встречаем у Шуры Буртина, это не заметки, не статьи, не рецензии, даже не репортажи. А это, в общем, совершенно особенное такое документальное повествование, которое приближается к документальной беллетристике. Тем более, как мы знаем сегодня, вот эта вот граница между объективным взглядом, журналистским взглядом и взглядом художественным, да, она, в общем, иногда стирается, что в кинематографе, что в художественной прозе. Ну, сколько мы говорили о так называемой псевдодокументальной, псевдобиографической прозе, когда человек вроде бы рассказывает или историю рассказывает о себе, но настаивает на том, что это художественное видение. У Буртина не существует вроде бы этой художественной задачи, но подчеркнутый субъективизм его текстов, он сразу же бросается в глаза. Это действительно совершенно другое чтение. Если угодно, это совершенно другая журналистика, которая, ну, во-первых, которая отнимает довольно много времени. Иногда просто уходит больше времени, нежели на чтение ординарной статьи, которая, как правило, ограничивается нам и в газете, и в издании, ну, может быть, даже и в журнале, между прочим, определенным количеством знаков. Шура Буратин, в общем, пишет лонгриды, которые иногда действительно занимают примерно то же самое время, что и чтение небольшой книжки. И на один из текстов я бы хотел обратить внимание, потому что с моей точки зрения, понятно, что он откликается Буратин на какие-то актуальные темы. Ну, то есть это действительно вот это наша актуальность, да, и в самых разных ее аспектах. Но я бы хотел обратить внимание на один текст, тем более, что он связан с еще одним печальным событием последнего времени. Совсем недавно, собственно, прошло 40 дней со дня смерти совершенно фантастического фотографа-документалиста Дмитрия Маркова, который, кстати говоря, известен и своими книгами. Наиболее известна его книга «Черновик». Фантастический фотограф-документалист. Иногда говорят, что он такой живописец или исследователь русской провинции. Но дело даже не в исследовании, а дело во взгляде на ту реальность, которая открывается. Во взгляде в данном случае, во взгляде художника-документалиста. У Дмитрия Маркова совершенно особенная судьба. Отчасти она и отражается в том тексте, да, в том, если угодно, небольшом повествовании, которое и, собственно, и предлагает нам прочесть Шура Буратин. Его легко найти в интернете. Я думаю, что все желающие могут это посмотреть. Шура Буратин, «Душа за стеклом», так называется. Это его огромная статья. По существу это судьба Дмитрия Маркова. Разные этапы его жизни, начиная от детства в подмосковном Пушкине и завершая его последними днями, его годами, проведенными в Пскове. Дело все в том, что Марков же не просто фотограф-документалист, он еще волонтер, который занимался трудными подростками, занимался опекунством, спасал или пытался их спасти от наркомании. Это совершенно искалеченные, чудовищные судьбы. У самого Андрея Маркова, поскольку жизнь была тоже достаточно непростой, поскольку во многом его судьба, конечно, отличалась от многих из тех, под иконом которых он героев, они описаны у Шуры Буратина, тех героев, которых описывает Буратин, с одной стороны, а с другой стороны была очень похожая. И, собственно, смерть Маркова, преждевременная, безусловно, смерть, это следствие как раз вот этой страшной жизни, начиная с страшного детства, страшного в своей обыденности. И вот из этой обыденности пытался, во-первых, и эту обыденность, не просто вот реальную, да, а то, что скрывается за этой видимой реальностью, за этими людьми. Да. Марков всегда пытается изобразить в первую очередь душу человека, да, что стоит за этой очень часто неприглядной реальностью, как душа человека пытается пробиться сквозь эту реальность, преодолеть, что она испытывает, как трагически обыденно складываются эти жизни, не только в связи со страшными обстоятельствами, интернат, вообще вся эта подростковая жизнь, да, с бесконечными драками, наркоманией и прочее, но что человеческое этим подавляется? И возможно ли это человеческое пробудить? Как можно его увидеть и заметить? И вот это вот, если угодно, такая боль обыденности, с которой очень часто человек свыкается, ее не замечает или видит только видимость, и что, собственно, за этим стоит? И статья Шура-Буртина заставляет вспомнить, во-первых, работы Дмитрия Маркова, его деятельность как волонтера, и обратиться к его книге «Черновик», которая не случайно была отмечена, кстати говоря. И это совершенно удивительная книжка, которая позволяет совершенно иначе посмотреть на ту жизнь, которая, с одной стороны, нас окружает и которую мы очень часто не замечаем.
Николай Александров в книжном казино. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. Прощаемся. До следующих встреч. Всего доброго.
Всего доброго.